Жил-добыл один человек, который счастье искал. Переключал он с одной радиоволны на другую, а все никак не находил ни музыки по душе, ни собеседников хороших. А главное, никто настроением не делился. А другой человек сразу настроил свой приемник на радио «Комсомольская правда», и тут такое началось.
Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.
Уникальный радиопроект «Килограмм счастья». Слушайте каждую субботу и воскресенье, и будет вам счастье.
Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Стас Бабицкий в студии по-прежнему. И надо сказать, что появился у нас гость, которого мы давно ждали. Актер театра и кино Ярослав Жалнин. Дебют на радио «Комсомольская правда».
Привет. Привет.
Вопрос самый главный. Как к одному из главных героев сериала «Метод Лавровой» и «Метод Лавровой 2», соответственно.
Да.
А вот когда полицейские смотрят эти сериалы, они все время там находят кучу ошибок и говорят: да нет, да все не так в жизни бывает, да вообще все там врут, господа актеры. Но сниматься в настоящих детективах, мне кажется, что для мальчишек, которые там выросли на книжках Агаты Кристи и Конан Дойла, это, наверное, такой подарок судьбы.
Да, для меня это вообще было дикое удовольствие, потому что я все свое детство мечтал быть полицейским.
Так.
И поступал в школу милиции, там по разного рода причинам не поступил, поэтому... «Метод Лавровой» — это была такая реализация детских мечт, поэтому я с удовольствием, и мне кажется, я как будто приходил во двор играть в войнушку, то же самое я испытывал на съемочной площадке.
Ну, это вообще интересно. А с другой стороны, вот участие в подобных сериалах, оно делает человека более, я не знаю, более наблюдательным. То есть, вот, допустим, любимая девушка оставила там телефон, краем глаза смс-ку, и сразу хоп, и... всю картину преступления в голове нарисовал.
А мне почему-то кажется, что я вообще в душе полицейский. Не благодаря этому сериалу, мне кажется, у меня все время такое. Ну, не то, что я имею в виду, слежу за своей девушкой. Я имею в виду, что у меня все время какой-то идет лишний для меня анализ моей жизни, что там я все время слежу за какими-то линиями. Это уже даже происходит на каком-то непроизвольном уровне. Но я не против этого, мне даже это иногда нравится. Иногда это бывает лишним. Хочется,
ну да,
отпустить ситуацию.
Мне кажется, никогда еще желание подстелить соломку и прочитать на 10 ходов вперед, собственно, от беды не уберегало. Но, а тогда вот такой момент. Если говорить о качестве вообще полицейских сериалов на нашем телевидении, и вообще фильмов, которые делают вот... ну, там в основном боевик, а не детектив. Там в основном там бравые парни кому-то месят и, значит, хорошо выбивают дверь ногой с криками там «стоять, стрелять буду». Вместо того, чтобы как-то вот именно интригу детективную развивать. Вот если о детективах говорить в целом, то кто пишет наиболее интересные детективы и кого бы сейчас экранизировать, вот чтобы прям, чтобы народ не отрывался от телевизоров?
Я, честно говоря, могу сказать только из того, что мне нравилось, то, что я видел. Я... видел несколько проектов, и мне действительно они были симпатичны, и до сих пор это один из моих любимых сериалов, это «Убойная сила». Каким бы он ни был уже своего рода устаревшим, но мне кажется, что вот именно этот сценарий и преподание вот этого материала в таком стиле наиболее удачное. И наиболее удачный подход именно актерского существования именно в детективном жанре. У нас сейчас это немножко нарушено, потому что многие актеры и режиссеры не успевают найти взаимопонимание и именно того, что они будут делать. Кто-то, к сожалению, актер играет в этот момент боевик, а режиссер в этот момент снимает Коломбо, что априори уже не сходится. И на монтаже выходит совершенно... ну, как, не буду обзывать это какими-то словами.
Ну,
но...
понятно, деньги, они рулят, а деньги, значит, каждый день нужно съемочный. Че, я не могу позволить себе месяц или там два общаться с режиссером, чтобы, значит, там найти какой-то общий... А давайте построим... Вот в театрах же как бывает? В театрах спектакль репетируется, ну, минимум полтора-два месяца, да, и там идут вот, о, нет, мы месяц репетировали, убедились, что идем не туда, давайте свернем. А в кино за такое режиссеру придет продюсер и открутит голову, скажет: как это свернем? У нас отснято 90% материала, давай все в эфир, давай монтируй. Или нет? Или это все мифы?
Ну, вы знаете, это все зависит от режиссера. Я уверен, что это зависит от режиссера, от его подхода к материалу и к процессу к самому. Потому что я знаком с таким режиссером, и у меня я работал с таким режиссером, который не позволяет себе расслабляться ни на каком проекте. Это режиссер Сергей Крутин, с которым я отработал много проектов довольно. И на вопрос, когда мне задают, с кем бы вы хотели, у какого режиссера бы вы хотели сняться? Вот я бы у него все время хотел сняться, вот в любое время дня и ночи.
А Михалков, там Бондарчук уже нет, да, уже?
Ну, нет у меня такого ажиотажа к этим режиссерам, но попаду, а нет, мне кажется, это люди своей эпохи, и им... они снимают и снимают, пожалуйста, ну, чтобы я им стремился. На первом курсе, конечно, было стремление, да, я хочу попасть там куда-то там к Михалкову и так далее, сейчас совершенно нет такого. Потому что вокруг очень много молодых и талантливых людей, которые тоже могут затмить все эти мифы о Михалкове и так далее.
А вот вам, дорогие друзья, мнение уже совсем другого актера. Уже, понимаете, Хабенский или Безруков бы сказали, да как, Михалков? А молодые артисты, они говорят так, у нас свои режиссеры, они вырастут еще лучше Михалковых будут всяких. Я хочу к ним. Ярослав Желнин у нас в гостях. Вопросы ему можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также благодаря смс-порталу 2420 РКП в начале сообщения. Ждем вас в прямом эфире. А пока все-таки про вот кино и театр. Вот я сейчас услышал такие слова о том, что вот режиссер хороший, он не расслабляется, актерам не позволяет расслабляться. Это какая-то такая самоотреченность. Вот мне кажется, что большинство актеров, возможно, я ошибаюсь, но те, с кем общаюсь, доводится, они вот, они пытаются режиссерам помыкать. Они гнут пальцы и говорят, что ты мне объясняешь? У меня за спиной, вон, университет, у меня за спиной опыт работы в театре, в кино, в телевидении. Я Безруков, не нужно мне объяснять, как сыграть эту сцену. Или там я Смоктуновский, ну неважно, да любую фамилию подставляем. И вдруг получается, что, это вот поправка на молодость, и через какое-то время Ярослав Желнин тоже будет говорить режиссеру, что ты меня учишь? Я вон сколько, метод Лавровой 2, 3, 4, 5, 6 отыграл, а ты мне будешь рассказывать, как это сделать?
Но я отвечу, я глубоко убежден, что кино, как и театр, это командное искусство, в нем одиночек... Ну, это исключительный случай, когда существуют в нем одиночки, но я абсолютно командный игрок. Я не могу существовать без режиссера, без, да даже без того, ну, продюсера, без художника по костюму, без всех художников я не могу существовать, потому что я считаю, что кино — это в первую очередь затея режиссера. То есть если все участники процесса не будут выполнять его требования, его пожелания, то получится немножко лебедь, рак и щука. Я всегда этого боюсь и в одиночку работать никогда не люблю, потому что я же не знаю, как будут работать, грубо говоря, другие артисты. Я придумал себе свое кино. У меня есть масса примеров, масса друзей, с которыми приходится, и коллег, с которыми приходится так работать. Я вижу, что им неинтересно, и они просят, чтобы режиссерам не мешал. Но я считаю, что это заблуждение так работать, потому что это в первую очередь команда должна создавать искусство.
Ну, здесь я вот сталкиваюсь, пожалуй, впервые в своей практике работы в проекте «Килограмм счастья» с человеком, который к кинематографу относится не как к веселому творческому развлечению и, скажем, ярмарке собственного тщеславия, а как к тяжелой работе, которая может выстраиваться по неким формулам. Это удивительно. Для меня, например. Мне казалось, что вы вот на первом курсе, уже когда хотите к Михалкову все, вот вы уже тогда получаете вот эту вот прививку того, что не надо мне ничего рассказывать, я сам все знаю, а здесь я учусь только потому, что, ну, нужно же какую-то биографию иметь, там, в ГИК. Там обязательно, или ГИТИС, все. А так я и без вас уже хороший актер, наверное. Может быть, опять же, не везло мне с собеседниками на эту тему. Но, Слав, ну мы знаем, что вот кроме кино существует еще театр, да? Mm-hmm. Театр, вот так повезло или наоборот, осознанный выбор, Булгаковский дом, да? Mm-hmm. То есть театр, ну, ориентированный на творчество Булгакова. Творчество Булгакова — это великий пласт мистики, чертовщины и всего остального. Вот говорят там, в «Мастере и Маргарите» многие боятся сниматься, потому что потом начинаются всякие неприятности. Здесь целый булгаковский дом, и молодой актер идет туда, не боясь, что это как-то его жизнь-то повернет вон куда.
Да, совершенно вообще не боялся, и мне просто было интересно. Я люблю и «Мастера и Маргарита», и перечитывал много раз, и не поэтому я пошел в этот театр, а просто мне понравился коллектив там, меня познакомили и решили сначала попробовать. А когда я туда попал, я понял, что это для меня сейчас самый интересный формат существования именно в этом театре, потому что там не просто, классическое существование на сцене. Там есть очень интересный формат, в котором я и участвую. Это экспериментальный такой театрализованный экскурсии, в котором ты существуешь со зрителем на одном уровне. То есть ты и он тоже является своего рода участником спектакля. То есть, когда он приходит, у меня нет никаких границ, и я оказываюсь актером среди зрителей. То есть, Они-то думают, что они пришли на какую-то экскурсию театрализованную, а попадают там в спектакль по мотивам «Мастера Маргариты», в театральный роман, в «Кабала Святош», «Последние дни Булгакова». И все это происходит настолько, ну, как бы между ними, и им приходится принимать на себя тоже какую-то роль, отвечать на вопросы, которые актеры могут им задать. Но в то же время зритель точно так же может задать вопрос мне. Обыкновенные, простые, могут кто-то быть, там, булгаковеды иногда приходят, задают очень каверзные вопросы. Мне нужно быть к этому готовым, и для этого, это для меня своего рода такая тренировка такая прям экстремальная, потому что они в любой момент могут спросить все, что угодно.
Интересный экспириенс, интересный. На наш смс-портал приходят уже смс-ки. Вот Ольга спрашивает, обратная ситуация. Если не вы следите за девушкой, а девушка, допустим, хочет выяснить, где был, что делал, надо ли говорить правду, надо ли все рассказывать, или все-таки есть что-то, что мужчина должен утаить? Это я так, Ольга, добавляю из своего личного опыта, добавляю в ваш вопрос несколько ярких деталей, да.
То есть нужно следить обратно?
Нет, нужно ли рассказывать любимой девушке всю правду, где был, с кем, гараж, рыбалка, охота, или у мужчины есть право на личное время и личную свободу?
Я думаю, что я обычно рассказываю правду, потому что мне как-то скрывать нечего, потому что я все время провожу со своей девушкой, и она как-то очень глубоко посвящена в мою личную жизнь. Я считаю, мне проще рассказать. Мне проще рассказать, где я был и что. Лучше получить сразу каких-то пистонов, но быть спокойным, что я не буду держать себе камень, а то иначе сейчас не скажу, а потом будут проблемы, что скажу что-нибудь не то.
Ну, вообще, вот если так по логике посмотреть, ведь актеров учат самым разным этюдам в процессе, значит, и, наверное, актеры умеют врать натуралистично, очень правдоподобно. Ну, мы говорим врать, вы говорите там играть образ там человека, говорящего неправду. Но вот получается в жизни так, что вот соврал и не раскусили? Или всегда вот так или иначе да проколешься?
Ну, я хочу начать с того, что я вообще всегда считал, что актерская профессия не то, что играть. Я так еще и так это и называю. Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься в жизни, я говорю, я вру на сцене, вру в кино. Ну, это действительно профессия. Чем искуснее ты обманешь с экрана или со сцены, тем лучше. Поэтому в жизни я, конечно, стараюсь этого избегать, и мое такое, наверное, жизненное кредо, я стремлюсь как можно честнее быть по отношению к самому себе, потому что когда ты врешь в жизни, используешь, грубо говоря, свое какое-то мастерство, свою профессию используешь в жизни, то уже какие-то стираются грани, и это невозможно назвать честным подходом к профессии. И поэтому я стараюсь за этим следить, безусловно, я в жизни позволяю себе где-то соврать и не скрывая этого, да, что я сам себе признаюсь, да, я вру где-то в жизни. Может быть, где-то стараюсь использовать больше действительно свои профессиональные навыки, но слежу за этим тщательно и не позволяю себе делать этого в семье.
Мне кажется, что гораздо вот интереснее актеру сыграть как раз обратную ситуацию, когда там, как молодой дедушка Ленин, сказать, это я разбил графин. Это такой сразу порыв такой в голосе, и там красиво горящие глаза. И вот, наверное, эта сцена интереснее, чем попытка бесстрастным лицом показать, что ничего-то, собственно, не происходило. Николай пишет нам смс-ку на 2420. Напоминаю, РКП в начале сообщения не забываем. Николай. Молодые артисты. Как развлекаются по вечерам? Тут сразу написано слово «молодая богема», но я понимаю, что имеет в виду Николай. То есть мы все время читаем, что там Анна Семенович, значит, и другие достойные представители шоу-бизнеса той волны, которая, ну, уже не так молода. Вот они кутят, гуляют, у них там постоянно какие-то яркие события, разводы, свадьбы и дни рождения. А вот молодые артисты в светскую хронику редко попадают. Опять же, Николай, извините, что я дополняю ваши вопросы, но они как-то совпадают там где-то внутри. Поэтому вот. А что вы-то делаете по вечерам?
Я расскажу. Я, например, недавно, ну вот это вот новое для меня течение, недавно познакомился с обыкновенными настольными играми. Как бы это просто и глупо не звучало, с одной стороны, и так вроде по-детски. Но я действительно, я и вся моя компания со всеми моими друзьями, мы погружены в них настолько. То есть, например, я не знаю, надеюсь, это не будет реклама, как это игра Imaginarium и Activity. Мы настолько сейчас подвисли, грубо говоря, на эту игру, что позволяем себе собираться в кафе, тратить большое количество денег на просто потому, что нам нужно там посидеть, и поэтому приходится постоянно что-то заказывать. И сидим, играем в эту игру. Они довольно актерские игры, конечно, но они позволяют и развлекаться на, ну, как сказать, на полную катушку. Я чувствую себя абсолютно комфортно, когда играю в эти игры на ассоциации. И игра Activity похожа на крокодила, поэтому тоже своего рода с использованием профессии. Но это выход энергии довольно очень удобный.
Вообще интересно, то есть получается, что работа, она как-то не оставляет, да, вот обычно говорят там, я вот слесарь или я гинеколог, я снял халат, повесил его, ну, вышел домой, все, я уже нормально, а тут получается и в обычной жизни тоже нет-нет, да проскользнет актерство-то.
Но не позволяет, да, постоянно приходится еще и своего рода защищаться, потому что все ждут от тебя постоянно, что ты, наверное, сейчас играешь, очень много часто бывает в жизни, задают вопрос, а, ну ты, наверное, сейчас сыграл, да, или ты соврал, потому что, ну ты умеешь, да, я ж не знаю, правда или нет. И от этих моментов приходится все время защищаться. Ну, хочется, чтобы люди понимали, что да нет, я человек, я имею право вести себя так, как я хочу.
Угу. Ну, вот это правильный манифест, я бы так это сказал. Ярослав Жалнин у нас в гостях, актер театра и кино, и, ну, я так скажу, что по списку ролей, в которых уже задействован, на которые замахнулся, это наша будущая, очень высокая и большая звезда. Вот сейчас, например, «Гагарин» фильм скоро выйдет на экраны, и главную роль Юрия Гагарина, я так понимаю, молодого Гагарина, как раз играет Слава.
Да, я играю Гагарина до 27 лет, то есть, ну, не до своих, а с 17 до 27 лет. И, ну, в принципе, я играю основную часть Гагарина. Есть еще молодые, ну, то есть маленький Гагарин и подросток Гагарин. Вот. Да, кино выходит буквально это весной. И я, конечно, безумно счастлив, что мне досталась такая ответственная роль, потому что она меня довольно серьезно взбодрила в моей профессиональной карьере. И потому что я как-то увлекся, наверное, таким фантазийным подходом к образам, к разным, а тут Гагарин, то есть я должен был находиться своего рода в каких-то рамках и позволить зрителям ощутить весь вот этот вот воздушный вес Гагарина, весь этот космос Гагарина, должен был о нем рассказать. Это было безумно интересно, и я, наверное, даже счастлив, что я попал в этот проект, хотя никогда в жизни не мог бы себе предположить, что я буду когда-то похожим на Гагарина.
Ну хорошо, а вот такой, например, момент. В советское время Гагарина делали фигурой такой, ну мы понимаем, мега знаковой, и у него не было, наверное, никаких вообще личных качеств во всех фильмах, во всех кинохрониках, во всех документах. Его представляли человеком таким вот бронзовым, железным, каменным. Ну то есть безэмоциональный, без страха, без упрека, без всего. В этой кинокартине, в этом произведении, в этой роли вот есть человеческие стороны Гагарина, которые, собственно, и получилось сыграть?
Это рассказ о герое. Рассказ о том, как он стал первым. Кино так и называется. «Гагарин первый в космосе». И чтобы стать первым, ему пришлось пройти через очень много препятствий своих жизненных. И он встречался с такими перипетиями, которые я не представляю. Тут даже не воля случая, это неудача. Это что-то космическое, что-то магическое, что помогло ему преодолеть это и прийти к финишной прямой. И поэтому здесь вот этот рассказ, он больше, как вам сказать, он больше рассказывает о том, не о плохих сторонах Гагарина, а рассказывает о его уникальных качествах. И рассказ в первую очередь о герое. И, может быть, для кого-то они покажутся такими и антикачествами, для кого-то это будут положительные качества. Но в первую очередь это о том, о его свойствах, о его стержнях, с помощью которого он пробил себе путь.
Нет, упаси бог сомневаться в том, что Гагарин был хорошим человеком, даже мысли не было, и мы все прекрасно знаем, что он действительно первый в космосе, наш советский космонавт номер один, Юрий Алексеевич Гагарин. А, Ярослав, ну в жизни вот как-то так все меняется. В моем детстве все хотели быть космонавтами, да, в твоем, наверное, уже не все. Сейчас все дети хотят быть, ну как минимум, там, олигархами, миллионерами, то есть как-то вот деньги стали важнее, чем покорение каких-то неведомых доселе глубин и высот. Вот что на самом деле происходит?
Насчет денег, конечно, я с вами соглашусь. Но могу заметить, что у меня очень много друзей, и Я очень часто с ними общаюсь, я такой не затворник, я не могу без друзей своих жить. Я, глядя на них и на себя, я понимаю, что нет, деньги еще не правят миром, а правят миром отношения друг между другом. По крайней мере, ну вот моим маленьким миром правят, да, мои отношения с друзьями, с моей девушкой, с моими родителями и так далее. И я не стремлюсь заработать все деньги мира и позволяю себе отказываться от каких-то проектов и выбирать, потому что, ну, слава богу, у меня есть возможность что-то выбирать. И я не тороплюсь, у меня нет двух параллельных проектов, у меня это очень редко бывает, и чаще всего я иду, как это говорят, от проекта к проекту. И нет у меня стремления быть занятым абсолютно. Я люблю очень отдыхать, я люблю работать, я люблю отдыхать, но в меру. Поэтому вот, наверное, так.
Ну, а с другой стороны, вот деньги не главное. Например, Брэд Питт в прошлом году 30 миллионов заработал только на рекламе «Шанель». Причем все его отговаривали, говорили, ну ты что, ну ты Брэд Питт, у тебя вон сколько всего уже, какие роли, а ты идешь непонятно в каком сомнительном проекте. Никто же не думал, что «Шанель», которую рекламирует мужчина, вдруг выстрелит. И все говорили, да, скорее всего, провалится эта реклама, и зачем ты туда идешь, остановись. Клуни его отговаривал, которого до этого туда приглашали, а он отказался. А вот он пошел, рискнул, и сейчас вот и богатый, и вроде и не уронил своего достоинства актерского. А если, допустим, вот, Слав, если в рекламу позовут и скажут, ну вот 30 миллионов, как вот Пит получил, и ты следующий в очереди в кассу, то есть 30 миллионов вот, долларов, да или хотя бы рублей. Вот реклама не испортит биографию такую хорошо выбранную там, чтобы вот от проекта к проекту? И...
Ну, конечно, испортит. И мне предлагали, конечно, не 30 миллионов. Недавно буквально мне предложили рекламу банка. Но я сразу категорично и, наверное, хорошо, что я сразу ответил без раздумий, не дал даже повода себе посоветоваться с кем-то там из близких. Это я сразу сказал, что извините, наверное, мне это сейчас неинтересно. Потому что мне это действительно сейчас, мне это неинтересно. У меня нет такой дикой нужды окунаться в какую-то рекламную кампанию, потому что я думаю, что если появится нужда, ну, я, может быть, и соглашусь, такая серьезная. Но так, чтобы ради заработать еще сколько-то там миллионов, нет, наверное, мне это неинтересно.
Все-таки сегодня с неожиданной стороны раскрывается наш гость, актер Ярослав Желнин. И не знаю уж, насколько в этих словах прям все стопроцентная правда, мы ведь уже выяснили, что врать он умеет так, что и не догадаешься, что врет.
Конечно.
Вот. Но наши слушатели на смс-портале 2420 РКП в начале сообщения спрашивают, вот в частности, Ирина интересуется, что все молодые актеры хотят, с ее точки зрения, сыграть в классических шекспировских произведениях «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и так далее. Вот есть ли какие-то перспективы в этом направлении? И действительно ли вообще, кстати, вот если говорить о стереотипах, вот все считают, что раз молодой актер, значит, у него должен быть Гамлет. Пока Гамлета не сыграл, не считается там. А на самом деле, как вот у вас, у самих, когда вы садитесь там на кухне где-нибудь, мериться рейтингами, говорите, вот я Гамлета сыграл. Они говорят, о, а мы еще не сыграли, значит, мы как-то... Или как-то по-другому все это? Другие роли в фаворе сейчас у молодежи?
Сейчас, говоря о Ромео и Джульетте, вообще о Шекспире, мне уже так сложилось, что... Я с самого начала своей работы актером и уже попробовал и в Ромео и Джульетте я играл, и в «Мастере и Маргарите бездомного». Ну, грубо говоря, в таких проектах, о которых чаще говорят и пишут в анкетах, я бы хотел сыграть.
Понятно.
Вот это вот. Но чем мы меряемся, когда встречаемся с актерами? Чаще всего мы меряемся форматами. Вот сейчас интереснее будет, например, сядя там в какой-то компании, когда мы садимся, грубо говоря, кто-то может сказать, а я попробовал сейчас такой формат, где мы там все немые, и мы сидим, и все темно, и так далее. Ну, то есть какие-то неожиданные формы. Например, я вот сейчас могу похвастаться спектаклем. Ну, я не хочу, как сказать, хвастовство это называть спекуляцией, потому что кто-то может это назвать именно этим. Поэтому это спектакль для абсолютно незрячих детей, который у нас есть в Москве, специализированная школа для незрячих детей.
Так.
И у нас есть спектакль, который идет на сцене для абсолютно незрячих детей. То есть они сидят в зале, и мы играем для них сказку, написанную нашим сотрудником музея Ксенией. И это сказка про немецкого мальчика. И мы, после, вы поймете сейчас, что это за формат. Мальчик один незрячий, после этого спектакля сказал, что, вы знаете, это театр 5D. Он впервые понял, что такое театр 5D, потому что мы, если идет дождь, мы поливали их дождем, если это запах воска, то, соответственно, был воск, если кто-то пьет из героев чай с корицей, то, соответственно, они чувствуют запах корицы. Эта сказка называется «Вольке», про одного сказочного персонажа, и этот формат, о котором вот мне, с друзьями, мне хочется им похвастаться, и это действительно интересный для меня формат, который вот благотворительный спектакль, в котором мне безумно интересно участвовать.
Но вообще театральные эксперименты. Сейчас ведь многие театры живут именно в таком экспериментальном варианте, когда говорят, ну мы уже немножко проигрываем Голливуду, во всяком случае за кассу в битве, и нужно что-то такое выдумывать, чтобы люди шли именно к нам, там где-то угощают баранками там при входе, там, ну какие-то бонусы раздают. Вот это все саму-то игру актерскую не делает менее интересной, когда ты не главное, как ты сказал, быть или не быть, а главное, что при этом дали зрителю баранку или пистолет, например, водяной.
Ну, я думаю, что это своего рода такой комплекс. Комплекс, потому что, конечно, все стремятся к уникальности. Все стремятся к уникальности, к чему-то новому, предложить зрителю чего-то такого, что он еще никогда не видел. Но и мне, я тоже к этому стремлюсь. Конечно, мне хочется, чтобы каждый спектакль, в котором я участвую, он был чем-то уникален. И я рад, что именно в этом театре мне везет с этим. Мне получается попадать в такие проекты, которые, например, я в детстве всегда, например, ходил на эти новогодние сказки, смотрел со сцены на Дедушку Морозу, там, на всех этих героев, даже сам участвовал в каких-то. Но сейчас, например, я участвую в сказке, в которой сам хочу оказаться ребенком, потому что это сказка-квест, в которой ребенок, попадая, он не просто сидит и смотрит за героями, а он реально ходит по всему огромному пространству Булгаковского дома, там, по всем коридорам, лестницам, подвалам, он ползает в кроличий лаз, он там строит поляну для королевы, он смотрит, как вместе с Челябником за одним столом пьет чай. И идет огромное перемещение, из которого потом ребенок просто не хочет выпрыгивать. Он говорит, нет, я не хочу к маме, я хочу остаться здесь, пожалуйста, не ведите меня никуда.
Не, клевая история, да. Мне тоже захотелось сейчас ненадолго впасть в детство с таким вот вариантом. Ярослав, а вот наш проект называется «Килограмм счастья», и мы всегда напоследок задаем такой вопрос людям. Что такое счастье? Вот самое счастливое воспоминание жизни или самый счастливый момент, который хочется повторять и повторять, то, чем можно поделиться со всеми, то, что не совсем прям сокровенно.
Для меня счастье — это быть ожидаемым дома. Я хочу... Для меня счастье — приезжать домой и быть желанным, увидеть, чтобы был дома человек, который бы хотел меня видеть дома. И всегда меня ждал там. Я делаю все для этого, чтобы этому человеку было хорошо, и мне от этого становится... Я получаю килограмм счастья, тот самый килограмм счастья я получаю именно в этот момент.
Спасибо огромное. Ярослав Желнин, актер театра и кино, был у нас в гостях. Как говорил Лев Толстой, счастлив тот, кто счастлив у себя дома. И здесь Слава, безусловно, прав. Ну а закончить нашу программу хочется песней про Гагарина, потому что ждем с нетерпением выхода фильма, будем смотреть на то, как человек готовится к полету в космос. Спасибо и всем удачи.